тема, которую я хочу сегодня затронуть, это, как бы сказать, строительство, духовное строительство церкви, устройство церкви. Место, которое, хочу, чтобы мы сначала открыли, находится в книге Откровения. Книга Откровения, она Богослова, 2 глава, 12 стих. Это послание в Пергам. Послание в Пергам. Давайте прочитаем. «И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обоих сторон меч. Знаю твои дела, и что живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где жил сатана, живет сатана, умерщвлен был верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что у тебя есть там держащееся учение Валаама, которое научил Валаака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Вот такое послание интересное к церкви. Да? Это церковь в Пергаме. И вообще, вот, ну, как бы Писание, оно удивительно тем, что периодически ты находишь состояние, вот, соответствующее тому, что здесь описывается. И вообще вот послание к семи церквям, толкование семи церквям, оно имеет, там, к нему есть разные подходы. Один из таких подходов, это, как бы сказать, такой, как бы, как это назвать, это такой исторический, там некоторые делят это вот на периоды якобы церкви, и там ищут ключ, как бы, пониманию этого. Ну, я лично придерживаюсь того мнения, что Писание, оно все богодухновенно и полезно для научения, и что это не просто какие-то исторические периоды церкви, это те ситуации, в которые мы периодически оказываемся. И оказываясь в тех или иных ситуациях, похожих на описанные, да, мы должны ориентироваться на что? На то, что мы, ну, как бы сказать, если мы, ну, Писание вообще очень практичная штука, Библия очень практична, да? Чем она практична? Тем, что там описаны ситуации какие-то и описаны выходы из этих ситуаций. Аминь. Да, и если мы, читая Писание, находим себя на строках этого Писания, если мы, читая Писание, находим себя в подобной ситуации, да, то мы можем воспользоваться тем образцом, тем примером, который указан на этих страницах. Да? То есть, если мы где-то видим себя в похожей ситуации, допустим, что-то там случилось, ну, как описывается, там, повествуется, допустим, Евангелие, жизнь Иисуса Христа, и где-то там находится человек, который, в общем-то, которому помогает Иисус Христос, мы можем обнаружить себя в роли этого человека. Мы можем, на самом деле, увидеть себя в роли вот этих вот людей, которые окружают Иисуса Христа. И мы можем искать у них, ну, как бы сказать, ему, и мы можем искать, ну, подражать их примеру. Мы можем подражать их примеру для чего? Для того, чтобы так же, как и они получили от Господа какую-то помощь, мы тоже могли получить от Него какую-то помощь. Аминь. И мы можем в отношении посланий церквей, я вижу, что там такой же принцип, только там уже задействован, ну, немножко не один человек, а там задействовано общество, там задействовано собрание, церковь Божья. И если мы на самом деле видим себя в этой ситуации, такой же, как вот описывается в послании семи церквей, потому мы можем иногда обнаруживать себя и в состоянии Ефесской церкви, у которой охладела любовь и которая нуждается в обновлении, в покаянии и так далее. Мы можем обнаружить себя в состоянии Ладикийской церкви, у которой все, которая, ну, самодовольна, которая самодостаточна, и которому, в общем-то, ничего не надо, и которую Господь обличает, говорит, что я хочу, ну, чтобы ты на самом деле имел истинное богатство. Мы можем иногда обнаружить обнаруживать, не дай бог, обнаружить себя в состоянии сардийской церкви, которая говорит, ты носишь состояние, будто жив, но ты мертв. Мы можем обнаружить себя в любом состоянии, вот, ну, в любом состоянии, которое здесь вот описывается. Почему? Потому что, ну, жизнь, она, как это сказать, не статична, да, то есть она движется, она течет, она меняется, мы меняемся. Мы можем начать хорошо и закончить плохо, и наоборот, мы можем начать плохо и закончить хорошо. Это, к счастью, это не, как это сказать, это вот не фундаментально, что вот как начал, так и вот и будешь ты жить. Нет, жизнь, она такая, что она течет, она изменяется, как написано, да. И поэтому давайте всмотримся в ту ситуацию, которая здесь описана в отношении пергамской церкви, что с ними было, и в чем, ну, как бы сказать, в чем мы похожи, допустим, да, мы как собрание похожи в отношении пергамской церкви. Христос пишет, как бы сказать, здесь написано, Христос обращается к этой церкви такими словами, что он приходит к ней, как имеющий меч. Меч – это Слово Божье. То есть он говорит, Христос приходит к этой церкви со Словом Божьим. То есть его помощь, его ответ, его решение для этой церкви – это что? Слово Божье. Это Слово Божье, которое живое, которое действие написано, оно острее обоюдоострого меча. Для чего? Для того, чтобы разделять намерение, помышление сердечное и так далее, и так далее. Да? То есть мы видим, что помощь Христа к этой церкви заключается в его Слове. И он говорит, знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое. Мы на самом деле, ну, всматриваясь в современный мир, мы на самом деле видим, что вот этот престол, он строится сегодня. Мало-помалу, там все дальше и дальше, человечество запутывается понемножку, как в паутине, запутывается в своих вот этих вот грехах и пороках. И мы сегодня, ну, понимаем, что так, ну, как бы сказать, что он утверждается все больше и больше. В чем мы это можем видеть? Не все такое белое и пушистое, как кажется, да, на самом деле, если мы начинаем читать Библию, если мы начинаем смотреть в нее, да, то мы можем увидеть множество проблем, которые сегодня на самом деле очень реальны, которые на самом деле, ну, как сказать, улавливают людей, улавливают души уже с юности, с малолетства. Понимаете? Если это самое, ну, вот это, ну, как бы сказать, вот эта информация, доступность информации, которая сегодня распространена, ну, в виде этих самых там социальных сетей, в виде интернета, в виде каких-то сайтов и так далее, то есть она, ну, как сказать, она беспрецедентна, что называется, да? То есть сегодня ты можешь смотреть и наблюдать то, что ты хочешь, да? Если вот, допустим, еще я когда рос, да, вот мое детство, даже детство многих, допустим, моих детей, оно еще было весьма ограничено в отношении доступа информации, да, то есть мы смотрели то, что нам показывали по телевизору, да, то есть и программы были такие очень-очень, ну, скажем так, достаточно безобидные, да. Мы сегодня вспоминаем, там, допустим, там, с некоторой ностальгией, насколько там, как бы сказать, добрыми, назидательными были детские мультфильмы. Сегодня это огромнейший спектр того, что представлено детям. Допустим, даже для малышей это индустрия. Есть каналы, которые специализируются чисто на злых мультфильмах. Вот если ты хочешь, ну, как бы вырастить злого ребенка, да, смотри вот эти вот мультфильмы. Я говорю, злые. Вот чисто канал, который 24 часа в сутки крутят злые мультфильмы. То есть и страшные, да. Где там кто-то кого-то постоянно дубасит, кто-то кого-то постоянно там рвет, там на это самое, взрывает, там еще там и так далее. И это, ну, как сказать, это вот и можно смотреть, если вот и ребенок, если он имеет склонность к злу, к насилию, то есть он под, как это сказать, подлипает над эти каналы, и он постоянно, ну, смотрит. Это самое, то же самое там, другие какие-то, пустые совершенно вещи. Допустим, я заметил, у меня вот дочка подрастает, я заметил такую беду, что девочки, ну и не только она, и что девочки перестали играть в куклы. Девочки перестали играть с куклой. То есть это самое. То есть и у них ну, как бы с детства каким-то образом вытравили материнский инстинкт, что называется. Если раньше девочка там как-то, ну, как сказать, и любимая игрушка это была кукла, кукла в плане того, что с коляской вот эти маленькие пупсы, то сейчас любимая, ну, как бы сказать, игрушка девочек это не пупс, а это вот Барби. Это самое, ну, не лошадь, ну, как сказать, ну, лошади это как замена людей, альтернатива людей, то есть, но сейчас, ну, как сказать, идеал же девочки не мама, а идеал девочки тусовщица. Это правда, я, ну, как бы сказать, я вижу, понимаю это, то есть сегодня девочки не хотят быть мамами, сегодня девочки хотят быть как сейчас говорят, тусовщицами, я не знаю, как это перевести на современный русский. Это не модница, это больше, чем модница. Понимаете, это самое. То есть это вот такая вот тусовщица, то есть, которая постоянно выпендривается, которая постоянно веселится, которая постоянно что-то развлекается и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Далее, подрастая, это все больше, ну, подрастая, это все больше захватывается, да, то есть это самое, огромный, ну, как бы сказать, подростки тоже самое, они тоже в своих искушениях, то есть у них свой контент, и их сами воспитывают, и причем воспитывают их больше, чем родители. Почему? Потому что я общаюсь там со своими детьми, могу с ними пересекаться, что-то там им говорить, ну, как считаю, как там кто-то посчитал, эти самые там от 5 до 10 минут среднестатистическое общение, да, родителей, со своими детьми где-то в районе 5-10 минут. То есть, когда вы с ними пересекаетесь, можете что-то поговорить. Некоторые больше говорят, некоторые меньше говорят. Но среднестатистическое 5-10 минут. А со своими, как это сказать, со своими воспитателями наши дети общаются гораздо больше. Почему? Потому что у них смартфон свой, у них какие-то там наушники в ушах, они что-то слушают, они что-то смотрят, кто-то их воспитывает. Понимаете? Кто-то их воспитывает. И ты не можешь их оторвать от этого дела, потому что, ну, я этим занят практически постоянно, да? То есть пройдешь по комнатам, какой-то рейд устроишь, там, это самое, отгонишь их от гаджетов, это самое, они немножко, как вот эти вот мухи размороженные, начинают двигаться, жить чуть-чуть. И потом, если их, ну, не держать, как это сказать, постоянно вот за полу, да, смотришь через полчаса, они опять все воткнулись, опять подключились к этой мировой паутине. Это самое, вот, если их оторвать, то есть где-то так, вот где-то в течение часа, да, то тогда они жить начинают. Они начинают общаться, они начинают как-то так играть там с братьями, сестрами и так далее, и так далее. Но если их не держать вот так вот постоянно в кулаке, то есть они быстро утекают туда, где в принципе им как бы комфортно достаточно. И не всегда там, ну, как, я скажу так, что, ну, вряд ли то, что они смотрят, это все что-то нормальное, да, почему? Потому что в основном что-то бестолковое, и все находится в шаговой доступности. Еще раз повторяюсь. Моему поколению, если найти что-нибудь такое грязное, развратное, да, нужно было достаточно постараться. Им это несколько секунд, понимаете? И сегодня я говорил с одним молодежным служителем, он говорит, ну, работает с молодежью, говорит, я в ужасе, говорит, что происходит с молодыми людьми. Он говорит, 12-13 лет, уже зависимы от всяких грязных вещей, уже зависимы от всяких этих самых каких-то, ну, таких нехороших, недобрых вещей, да, то же самое там и с другими пороками, и с алкоголем, и с наркоманией, и так далее, и так далее, и так далее. Специально под молодежь разрабатывается алкоголь, да, вот эти вот лимонады со спиртом. Не хотите пить невкусную водку, пожалуйста, вам вкусное, вот, да, это самое, или вот это мерзкое пиво, да, пожалуйста, вот вам вкусная вещь. И это все, ну, как сказать, и это все с каждым годом, ну, увеличивается. Там, конечно же, потом сдаются законы, когда уже все подсели, когда уже все начинается как-то так вот уже не по-доброму, там, ну, как бы, какие-то тенденции. Издаются законы, которые там с трудом выполняются, и все остальное, и все остальное. Есть такая видимость борьбы, но это все очень-очень без, как это сказать, беспочвенно. И если мы с вами, да, не понимаем, если мы с вами не видим, что на самом деле престол вот этот вот, он утверждается сегодня, да, то на самом деле горе нам. Он говорит, я говорит, вижу, ну, то есть он говорит, ты живешь там, где есть вот этот вот престол сатаны. И этот престол, ну, утверждается сегодня. Да, и мы должны понимать, что это не шутки. Мы должны понимать, что это, ну, не какая-то, как это сказать, это не какие-то там вот пугалки, страшилки какого-то там пастора, который что-то пытается рассказать. Мы, ну, если мы здравомыслящие люди, если мы здравомыслящие, а с открытыми глазами, глаза которых открыты Словом Божьим, мы должны понимать, что это не шутки. Мы сегодня с вами живем в такой ситуации, в таком обстоятельстве. Мы можем говорить про свободу, мы можем говорить про там, демократию, мы можем говорить про, какую-то, там, про какие-то ценности общечеловеческие, но то, что дьявол понемногу запутывает человечество, что он понемногу запутывает, ну, души человеческие, и что эта паутина становится все крепче и крепче, я не знаю, только слепой может это отрицать. Только слепой это может отрицать. И если мы, ну, как сказать, этого не видим, горе нам. Так вот, он говорит, ты живешь там, где престол сатаны. Но, говорит, и что, говорит, и содержишь имя мое. То есть мы по-прежнему называем себя христианами, да? Мы по-прежнему говорим, что Христос – это наш Спаситель, мы по-прежнему говорим, что Слово Божье – это истина, и это неплохо, за это Господь хвалит. «И не отрекся, говорит, от веры моей, даже, говорит, в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Ну, мы с вами, наверное, еще не дожили до тех времен, да, когда за Слово Божье убивают, но так или иначе, то есть мы наблюдаем эту тенденцию. Тем более, что оно было совсем недавно. Наши дедушки, бабушки верующие еще страдали за Слово Божье, и еще их убивали за Слово Божье. Наших, ну, как родители уже наши, ну, мои, допустим, вот моего возраста, да, они как бы были немножко свободны от этого, меньшее гонение, но тоже досталось. Но я думаю, что, в принципе, может дойти до такого и в отношении нас. Это все очень близко, все очень недалеко. Достаточно всего лишь хорошей такой, тем более при современном, как бы сказать, при современном уровне пропагандистской машины, которая сегодня есть, все происходит очень быстро. Допустим, может быть, кто-то наблюдал, что произошло со свидетелями Иеговы в России, да? То есть, я, как бы сказать, я не говорю, что это истина, что-то, это какая-то истина или еще что-то такое, но это как это сказать, социально совершенно безобидные люди. Единственное, вот их проблема, то, что они назойливые. Ну, но им надо быть назойливым, им надо спасение зарабатывать, извините меня. Если они не будут назойливы, то они тогда, у них тогда надежды спасения никакой нету. Поэтому как быстро из них сделали врагов народа. То есть там сначала включилась пропагандистская машина, начали рассказывать, какие они плохие, какие они злые и так далее, и так далее. Причем там все в свалку. Все христианские извращения, которые только есть в протестантизме, они вытащили на экран, там прогнали какую-то такую информационную кампанию, и потом выдали закон и остались вне закона, да, эти люди. То есть дома молитв позабирали у них, точнее, у них не дома молитв, а как это, дома собраний, по-моему. Зал царства называется. Да. Все это позабирали, эти самые там, этих самых там буйных поарестовывали, это самое, ну, остальных там поразгоняли, сейчас они там в подполье находятся. Таким же абсолютно росчерком пера можно сделать врагом народа любого. Нас, не знаю, там, любых абсолютно христиан. Особенно протестантского толка. Так вот, Да, даже католики бедные могут попасть, любые. То есть никто от этого не застрахован. Так вот, он говорит, ты не отрекся, даже когда умерщвлен был свидетель мой Антипа. Но, 14 стих, имею немного против тебя, потому что у тебя есть там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Многие там спорят по поводу учения Николаитов, в чем его суть, какие его доктрины, все такое, есть предположения там разные, но Слово Божье, ну, как сказать, ищут там какие-то исторические там справки, хотя они достаточно утеряны, и их, ну, сложно обнаружить. В Писании оно самодостаточно. Оно объясняет суть проблемы, которая есть в Пергамской церкви. Он говорит, у тебя там есть держащееся учение Валаама. В чем суть учения Валаама? Я не буду повторять его эти самые, все эти хитрые доктрины. А кому интересно, почитайте. В Ветхом Завете есть его история, есть его там, как бы сказать, есть его искушения, есть его проблемы. Все это, если интересно, почитайте дома. Я скажу суть его учения. Суть его учения в том, что, ну, как это называется двумя словами. Дружба с миром. Это два слова. Дружба с миром. Почему? Потому что сыны Израилевы начали дружить с дочерями, с дочерями моавитскими, да, и те приглашали их, да, к себе в гости, потом приглашали остаться переночевать, потом приглашали сходить на собрание в капище, да, и вот это вот все потом навлекло страшное проклятие на Израиль, они были поражены Господом, да. И Библия нам говорит об этом словами апостола Иакова. Он говорит, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, говорит, всякий, кто хочет быть другом миром, становится кем? Врагом. Израильтяне в свое время стали врагами своему Богу. Каким образом? Подружившись с миром. Как я уже много раз говорил, рассказывая о историю о вот этом Валааме, их можно было понять. Первый народ, который встретил их хлебом солью на их пути, до этого стояли ощетинившись, чем только можно, да, там палками, копьями, мечами и так далее, и так далее. Все пытались их как-то куснуть, лягнуть, брыкнуть, кольнуть, это самое, убить, погубить и так далее, и так далее. Первый народ, который встретил их хлебом солью, да, моавитяне, и тоже не сами от себя, да, это был хитрый план вот этого Валаама, который научил Валаака, как надо обращаться с израильтянами, да, и их встретили хлебом солью, что называется, им улыбались, им это самое, их угощали, их и с ними ласково говорили, их ласково гладили, да, их там ласково как-то принимали, их ласково приглашали, им эти израильтяне, они поплыли, что называется, да. Такие хорошие люди, такие хорошие моавитянки, такие добрые. Да я вот среди израильтян не встречал таких добрых и хороших людей. И они ж такие, как это сказать, приветливые, такие вот, ну, разговоры у них такие ласковые, и вообще они такие замечательные, и так далее, и так далее, и так далее. И эти вот бедные израильтяне, они, что называется, поплыли. И они в итоге попали под Божие проклятие. Почему? Потому что до ревности любит дух, живущий в нас. И когда мы с вами на самом деле так же, ну, мы с вами можем оказаться в той же ситуации, абсолютно в той же ситуации, послушайте. Если вдруг, да, и оказываемся в таких ситуациях, на самом деле оказываемся в таких ситуациях, мы можем оказаться лично в таких ситуациях. Каким образом? Когда к вам проявляют какой-то кулинарный интерес другие люди. Ну, я, извините, употребил такое слово кулинарный, как бы сказать, чтобы было понятнее, в плане того, чтобы вас съесть, а в плане того, чтобы вами воспользоваться. Почему? Потому что есть чем воспользоваться. Понимаете? Есть чем воспользоваться. Здесь есть приличные женщины, которые не развратные, которые не бестолковые, которые, ну, умненькие, которые чистенькие, которые хозяйственные, которые ну, могут, ну, как бы сказать, могут стать хорошей женой, и мир может прийти за такими. Они такие нужны. Почему? Потому что там это дефицит. Там уже не только, ну, как сказать, там уже ну, много таких вот тусовщиц, которые выросли. Понимаете? И которые, ну, ничего не могут, ничего не умеют, но всего хотят. И такие жены 100 лет никому не нужны в этом мире. Мир может прийти за парнями, которые ответственны, которые и за мужчинами, которые ответственны, которые на самом деле, ну, как бы сказать, серьезные, которые не пьющие, не курящие, верные, которые не эти самые, не скандальные. Он может за ними прийти? Конечно же. Такие тоже дефицит. Такие тоже дефицит, и такие тоже нужны в этом мире, потому что там востребовано, там такого нету. Если это собрание ну, вырастет до каких-то там серьезных размеров, как вот, допустим, там, на Украине или еще где-то, сюда придут политики, которым нужен электорат, и они скажут, братья и сестры, да я с вами, да я такой же, как вы, да вы только посмотрите, и так далее, и так далее. Тьма примеров, посмотрите в Ютубе. Что творилось в украинских церквях? Кто стоял за кафедрами больших собраний? Понимаете? Какие прожженные, ну как бы сказать, какие прожженные, как это сказать, политиканы выходили за кафедру, как им аплодировали наивные христиане, полагая, что то, что они говорят, это от чистого сердца. А у них это, как это сказать, у них вранье, это ремесло. Они привыкли так жить, они привыкли так врать, они привыкли, потому что это их ремесло. Не обманешь, не изберут. Да, это самое. А если избрали, то зачем выполнять? До следующего раза. У народа память короткая. И так далее. И так далее. То есть мы должны понимать, что ну, как бы сказать, в чем, ну, что, когда мир хочет дружить с нами, когда ему что-то надо здесь. Понимаете? Когда ему что-то надо здесь, когда у него какая-то есть корысть, когда у него есть какая-то у мира, есть, а у него все время будет какая-то корысть, да? У него все время будет какой-то интерес. Почему? Потому что мир, он потребляет и перерабатывает все абсолютно. Вплоть до мусора, извините меня. Да? Кто не знает, на мусоре делаются хорошие деньги в этом мире. Очень хорошие. Поэтому он подберет и переработает, этот мир подберет и продаст и переработает все, что только угодно, в том числе и нас с вами. Да? И потому у него всегда есть предложение дружить. Всегда. Поэтому нам с вами, как детям Божьим, важно понимать такую вещь, что, как это сказать, что это искушение реально, то есть что мир будет предлагать дружбу свою, что он будет, ну, как навязываться в друзья. И если мы с вами, да, поплывем, что называется, от такой заботы, такого внимания, то горе нам с вами. Почему? Потому что Господь говорит, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Божьим. И нам это надо, скажите мне. Нам надо становиться врагами Божьему. Дружба с миром, оно того стоит? Нет, конечно же. Нет, конечно же. И я имею в виду здесь не просто какое-то там монастырское затворничество, потому что Библия такому не учит. Мы на самом деле, Христос говорит, я не прошу, чтобы ты взял их из мира. Мы останемся в мире, мы будем общаться с этими людьми. Мы будем как бы сказать, но он говорит, но это другие вещи. Да? Христос говорит, я не прошу, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. А зло для нас – это разделять его ценности, разделять его взгляды, соглашаться с его принципами, соглашаться с его методами и так далее, и так далее. Да? То есть это жить так, как живет этот мир, и учиться у этого мира жить. Вот для нас самое большое зло. Если нас учат жить, если нас учат общаться с ближними, если нас учат общаться, ну как бы строить принципы свои жизненные, не Слово Божье, а этот мир, то на самом деле это для нас огромнейшее зло. И это беда. Аминь. Как-то так. Поэтому Христос, обращаясь к своей церкви, говоря к своему народу, да, он в этот, который находится в этом пергаме, он говорит, послушайте, дорогие, я пришел к вам со Словом Божьим, это мое решение. Это мое решение. Если вы, у вас есть, говорит, держащиеся учения, то есть у вас есть, которые хотят дружить с миром. Не вся церковь, слава Господу, да? Но в ней достаточно людей, которые хотят дружить с миром и ничего не видят в этом плохого. Хорошие же люди, да? Хорошие вещи говорят. А смотрите, какое отношение. Я от братьев и сестер такого не видел. Я слышал такие вещи, к сожалению. Слышите? Я слышал такие вещи из уст христиан. Это уже тех, которых попались на крючок, которые говорили, ну, как сказать, для меня вот эти вот мирские люди дороже братьев и сестер. Вы тоже слышали? Не все. Хорошо, слава Богу, что не все такое слышали. Поэтому он, Господь предупреждает своих людей, Он показывает и дает им ну, такие вот ориентиры. Он говорит, посмотрите, это серьезно. Это серьезно. И это ваша борьба. Послушайте, это ваша борьба. 16 стих. Господь обращается к этому собранию и говорит, покайся. Мы не курим, Господи, мы не пьем, мы не блудим. Да? Мы просто дружим с миром. Да? Дружить же хорошо. Мы просто любим этот мир. Любить же тоже хорошо. Господь обращается и говорит, покайся. Покайся, если не так, то, говорит, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. То есть я приду и я сражусь с ними, вот с этими людьми, да, мечом уст моих. То есть их аргументы против моих аргументов, да, их доводы против моих доводов. И посмотрим, кто устоит. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему, говорит, дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень. На камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. И, как всегда, в конце Господь обещает награду. Как всегда, Господь обещает награду тем, которые на самом деле слышат, которые ревностны, которые получают что-то от Господа. Да? Какая награда в данной ситуации? Посмотрите. Он говорит о какой-то сокровенной манне. Что манна в Писании? Нет, для нас. Слово. Манна это не просто еда какая-то супервкусная, да, а манна это прообраз Слова Божьего. Да? Когда он говорит, я дам вкушать сокровенную, то есть какую-то на самом деле, ну, какой там современный переводе стоит слово? Сокровенную манну. Сокровенную, то же самое слово стоит. Ну, сокровенное это какое-то от слова скрытое какое-то. То есть мы начинаем понимать скрытые моменты в Писании, да? А что такое скрытые моменты в Писании, да? Это когда это близость с Богом. Сокровенная манна, то есть сокровенное слово Божие, которое тебе открывается, это близость с Господом. Посмотрите, я помню историю из Нового Завета, в которой Христос рассказывал притчами людям, да, и люди слушали эти притчи. И потом, после собрания, после того, как Христос проповедовал, ученики подошли и спросили, что значит эта самая притча? Мы не понимаем, что ты говоришь. Мы не понимаем многие вещи, которые ты говоришь, понимаете? Писание непонятно для многих людей, особенно для неверующих. Для верующих тоже Писание многое непонятно. Они не знают, не понимают, они говорят, как это может быть, как такое исполнится, как это все действует, как эти все вот вещи могут реализоваться в моей жизни. И в моей жизни еще есть моменты, то есть я не скажу, что Писание на 100% исполняется в моей жизни. Я хочу, чтобы оно исполнялось на 100%. Я хочу, чтобы каждая буква, каждое слово, каждое предложение в этом Писании, они работали, да? Что если написано, что это наше наследие, да? Что это написано, что это в нас будет, то должно быть. Понимаете? Если Господь говорит о полной перемене характера, то я верю в полную перемену характера. Если Господь говорит о полной перемене жизни, то я верю в полную перемену жизни. Если Господь говорит о полной свободе, то я верю в полную свободу. Если Господь говорит о действии Божьих даров при проповеди Евангелия, то я верю в действие даров при проповеди Евангелия. Послушайте. И это сокровенная манна. Почему? Потому что Господь, он, ну, вот эта история еще раз из Евангелия напомню. Ученики подошли к Иисусу и спросили, что это значит, как это понять. И Христос им все подробно объяснил. Вот это так, вот это здесь, вот это сюда, вот это так, вот это значит, вот это значит. И добавил, он говорит, блаженны вы, Блаженны вы. Почему? Потому что, говорит, для вас, вам дано знать тайны Царства Небесного. А для тех внешних все бывает в притчах. Потому, говорит, они и ушами слышат, и не слышат, да? И глазами видят, и не видят, да? Да не обратятся, и не спасены будут. Вот это вот, ну, такое вот бедствие, да, чтобы вот слушать и как бы сказать, чтобы в одно ухо влетало, в другое вылетало. Это то бедствие, которое может постигнуть человека, который слушает Евангелие и который слушает Библию и читает Библию и ничего не понимает. И оно как-то пролетает мимо его жизни. То есть он послушал, удивился, хорошо говорил, какие-то вот, ну, как-то вот приятно было слушать, но потом прошло время, и все это исчезло, все это улетучилось. Понимаете? Он говорит, если ты не будешь слушать этот мир, если ты будешь слушать меня, если ты будешь жить так, как я тебя учу, так как, если ты будешь внимателен к тому, что я тебе говорю, то, говорит, я дам тебе сокровенную манну. Писание начнет оживать. Писание начнет становиться реальным, Писание начнет становиться действующим, живым в наших жизнях. Сокровенная манна начнет действовать в нашей жизни. Послушайте, с этого все начинается, со Слова Божьего. Христос пришел с ответом, в его устах меч. И он говорит, я могу тебе помочь, я хочу тебе помочь, но удали это обольщение из своей жизни, покайся. И обратись ко мне, обратись к моему слову. Тогда это начнет оживать. Сокровенная манна – это когда Слово Божие начинает оживать. Это близость с Господом. Когда Господь объясняет тебе все, когда Господь рассказывает тебе все, когда Господь комментирует тебе все, когда Он показывает, учит тебя – это сокровенная манна. Когда Бог начинает открывать свое слово, и оно оживает. Это сокровенная манна. Послушайте. И дальше Христос обещает, дам, говорит ему, белый камень. На камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Есть историческое толкование этого камня, якобы, что там на какие-то там, то есть этот камень служил пропуском, как билетом на какие-то там мероприятия. Я больше на самом деле к индуктивному толкованию, то есть что Писание толкует само себя. Камень в Писании это ну как бы сказать, предмет строительства, да? Апостол Петр в своем послании пишет, что вторая глава, первое послание Петра, вторая глава, пятый стих. Он говорит, сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Вот. И, кстати, предыстория с первого стиха, если мы посмотрим, первый стих и второй. «Итак, отложи всякую злобу, коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие». Второй стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти на спасение». И дальше, продолжая эту мысль, он говорит, «Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Так вот, я верю, что здесь имеется в виду это как раз вот, то есть тот белый камень, то есть ты становишься частью Божьего домостроительства. Ты становишься, на самом деле, ты получаешь возможность участвовать в Божьем домостроительстве. То есть, когда ты отвернулся от мира, когда ты на самом деле всмотрелся в Слово Божие, и когда Слово Божие начинает оживать в тебе, ты становишься частью Божьего дома строительства. Господь использует тебя в устройстве своего царства. Господь использует тебя в созидании церкви. Господь начинает пользоваться тобою для того, чтобы устроять здесь, на земле, свое царство. Послушайте. И, ну, как бы сказать, я встречался с обидами и амбициями многих людей, которые говорят, вот это самое, мне тут не дают раскрыться. Я тут сижу, никто меня никуда не зовет, никто меня никуда не приглашает, никто мне никакие должности не назначает, ни на какие должности не назначает, дайте мне хоть что-нибудь. Ну вот тебе метла. Метла это не духовно. Что это такое за служение? Дайте мне тут, я не знаю, кафедру, дайте мне тут этого самого там народ, я буду его назидать, дайте мне тут, я не знаю, что тут еще. Перо, бумагу буду тут писать для всех эти самые послания там и так далее, и так далее. не дают. И обижаются люди, страдают, говорят, что ж это такое за церковь, ничего, вот сижу, никто мне ничего не дает. Так и сиди дальше, и ничего не получишь. Ничего не получишь не потому, что там пастор жадный, или потому, что еще что-то, потому что Богу ты не нужен в таком состоянии. Потому что Бог в домостроительстве не берет таких людей. Потому что, ну как сказать, что можно поручить такому человеку? Чему он может научить? Что он может привнести? Когда полный ноль, да? И Павел в своих посланиях, в пасторских посланиях обличает таких людей. Он говорит, желают быть законоучителями, но, говорит, не понимают ни про что говорят, ни зачем, ничего. Он говорит, какие-то проповеди странные, говорит, какие-то споры, бесконечные родословия какие-то, то есть какие-то там, ну, как хитросплетения какие-то ума и так далее, и так далее. И в общем-то, да, мы должны понимать, что домостроительство – это Божье дело. Он устрояет церковь, не служитель устрояет церковь. Я всего лишь камешек здесь, в этой церкви. Просто-напросто. Камешек, который Бог положил на свое место. И дай Бог мне верности, чтобы я остался остался на том месте, где Господь меня поставил. И остальные служители то же самое. Они всего лишь камешки, те, которые Господь куда-то положил. И они должны быть там, где Господь их хочет видеть. Мы с вами, послушайте, тоже как живые камни призваны устроять. Мы не становимся автоматически участниками домостроительства в этом самом, если мы крестились и покаялись. Когда ты крестился и покаялся, ты материал для Господа строительный, если брать этот пример, аналогию. Да? И Господь прежде чем, то есть тебя уже заметил каменщик, да, и тебя уже выковырили из этого мира, вытащили как скала. Да? Вы помните, как строился храм? Кто помнит историю? Там были каменоломни сначала, да? И там в этих каменоломнях отесывались эти глыбы, отесывались эти кирпичи. Для чего? Для того, чтобы потом быть привезенными в Иерусалим и в Иерусалиме уже стать частью храма, да? И написано даже, что их так неплохо отесывали на месте, что даже когда складывали, сильно там не гремели, не стучали на стройке храма. Только собирали, как лего такое. То есть то, что ты покаялся, да, не делает тебя автоматически участником домостроительства. Слышите, что тут написано? Он говорит, ты получишь этот белый камень, да, ты станешь участником домостроительства, на нем будет твое индивидуальное призвание, имя, которое никто не знает, кроме тебя, да. На нем у Господа у тебя есть план. Мы слышали это постоянно в проповедях, что у Господа для тебя есть план. И мы такие довольны. У Господа для меня есть план. И чувствуем такую свою значимость и важность. Не знаем ни плана, ни Господа, но знаем, что у нас что-то вот важное есть, что Господь как-то по-важному к нам относится. У нас для Господа есть план у меня. Так здорово. Какой план, неизвестно. Господа тоже плохо знаю, но у меня есть план. Я очень важный, я очень ценный. Глупость, потому что на самом деле у Господа для тебя есть план, но этот план должен реализоваться. Тешить себя мыслью, что у тебя есть план у Господа, да, и что я очень важный и очень ценный, это глупость, послушайте. Потому что мы с вами никуда, негодны без Божьей подготовки. Мы с вами никуда не годны без Божьей подготовки. Господь готовит нас, да, «Отделите мне Варнаву и Савла». Куда? «На дело служения, которому я их приготовил». Слышите? А почему раньше не отделите? А потому что еще не приготовил. А когда приготовил, вот тогда и отделите мне вот этих двух на дело служения, которому я их приготовил. Если мы не готовы, да, то и дела никакого нету, и служения никакого нету. Как нас Господь готовит? Своим словом. С чего все начинается? Со смирения перед словом. Пока это слово не говорит мне, пока оно не указывает мне, как жить, как действовать, как быть, то я не годен. Я не годен. То есть, вот я, пошли меня, хорошая молитва, да? Но если я не годен, если я не готов, если я не умею ничего и толком не знаю, что мне делать, зачем такой строитель? Поэтому Господь говорит, если если на самом деле, ну, как бы сказать, внимательно начнешь слушать, что я тебе говорю, если на самом деле внимательно начнешь относиться к тому, что я тебе говорю, я дам тебе этот камень, ты станешь участником Божьего домостроительства. Ты станешь участником Божьего домостроительства. Я буду тебя использовать для созидания церкви. Я буду тебя использовать для созидания церкви поместной. Я могу тебя послать в другой город. Я могу тебя послать в другую страну. Я могу тебе дать служение, которое на самом деле принесет плод, которое принесет результат какой-то, которое будет для тебя и для окружающих тебя благословением, которое на самом деле будет устроять Царство Божие здесь, на этой земле, которое будет привлекать души, которое будет спасать эти души, которое будет давать им надежду, радость, изменять эти души. Я могу дать тебе такое служение. Послушайте, Господь обещает, и Он на самом деле имеет этот план. У Него никого нет лишнего. Он никого по ошибке не призвал сюда. Здесь нет случайных людей. Здесь нет людей, которые вообще бесполезны для Бога. У всех из нас есть Божий план для наших жизней. На самом деле. Но чтобы он реализовался, нужно смирение, нужно послушание перед Словом Божьим. И оно начинается с малого. И оно начинается с немногого, с небольшого, но очень серьезного отношения к Господу. Вот то, с чего начинается? С той ситуации, в которой ты сегодня есть сейчас. Да? А ты сегодня где-то находишься. Пусть воля Божья исполнится в этом во всем. Да? Потому что ты сегодня кто-то. Да? Ты сегодня муж, если ты имеешь жену. Верно? И послушайте, мужья, что говорит вам Слово Божье, как относиться к женам, как служить им, как на самом деле служить детям. Да? Если ты согласишься и смиришься с этим, то, будучи в малом верен, Господь доверит тебе большее. Кто пресвитерство желает, доброго дела желает. На самом деле, да, аминь. Но, там есть вот это но, пресвитер должен быть. Да. У того, кто нормально управляет своим домом. Если ты не умеешь управлять своим домом, то как доверить тебе больше? Если ты жена, и у тебя есть муж, да, то написано, посмотрите, что женам написано. Жены. Что там первое слово всегда всплывает? Повинуйтесь. Вот же слово-то какое. Нехорошее для многих женщин. Повинуйтесь. А, и начинается. А как ему повиноваться? А зачем ему повиноваться? Да вы его не знаете. Да он такой-сякой. Да, а там про это написано? Не написано. Там про это не написано. И дети, да, есть родители? Он говорит, почитайте своих родителей. И если мы в этом малом начинаем быть верными, да, там что там, если вы член церкви, что написано членом церкви? Любите друг друга, дорогие, любите друг друга, да. Слушайте старших в церкви, и будет вам счастье. Понимаете? И если мы в этом смиримся перед Господом, если мы в этом малом, немногом начнем исполнять то, что, то Господь тогда начинает больше вручать. Он на самом деле вручает вот, ну, как бы сказать, этот белый камень, на котором твое предназначение, на котором твое призвание от Господа. Никто другой знать не будет, но ты будешь знать. И ты становишься частью Божьего домостроительства. Божьего домостроительства. То есть тем камнем, который уже Господь положит красивенько на свое место, будешь в своем месте, будешь украшать Божье царство, будешь храм, этим храмом, частью этого храма Божьего. И это уже не выпадет из вечности. Даже в вечности останешься с ним. Понимаете? Почему? Потому что стать заготовкой – это не стать частью. Потому что заготовки, они, если вы знаете, ломались, они терялись, они, ну, как сказать, то есть после каждой стройки много мусора. Вы знаете об этом или нет? Так вот, не дай Господь нам стать вот этим вот строительным мусором, которые были частью, были в планах, но не пригодились. Не пригодились. По причине какого-то дефекта. Понимаете? И когда мы Uh, когда мы так видим, да, когда мы так понимаем, мы на самом деле призваны от Господа делать, ну, делать Его дело. Закончить хочу последнее место. Это первое послание к Коринфянам, 3 глава. С 9 стиха. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 9 стиха. Павел пишет так: «Ибо мы, говорит, соработники у Бога, а вы, говорит, Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а каждый строит на нем, но каждый смотри, как строит». 11. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на нем, на этом основании, из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Дальше. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Я не думаю, что каждый из нас сидящих здесь хочет быть вот этим погорельцем. Потому что это страшная ситуация. Знаете, я видел таких людей, которые спасаются из огня. Я видел людей, в жизни своей встречал вот таких вот людей, ну, имеется не физических погорельцев, а духовных вот таких вот погорельцев. Понимаете? Которые спаслись, у которых на самом деле сердце Господь поменял буквально в последний момент, вот как выскочившие из огня. Но какое разорение страшное в их жизни. Разваленные семьи, потерянные дети, отсутствие всякого служения, бестолковая бестолковщина, по сути, вот, из жизни, вот двумя словами, да? Двумя прилагательными. Вот, бестолковая бестолковщина. Понимаете? Но спасся на самом деле. Почему? Потому что знал Христа, потому что покаялся, потому что Господь смирил сердце, но на земле уже исправить ничего не смог. И жизнь вот как выжженное поле. Понимаете? Почему? Потому что строил, как ему казалось, быстро, легко и радостно. Из дерева, сена, соломы. То, что он перечистил, здесь вот дерево, сено, соломы, драгоценные камни, там серебро, золото и так далее. То есть это, они отличаются, как это сказать, их основная разница – это стоимость. Стоимость – это мера затраченных сил на их приобретение. А есть в жизни что-то можно приобрести быстро, легко, просто, весело и недорого. Но это все, как сказать, быстро сгорает. Как только приходят какие-то испытания, как только приходят какие-то трудности, это все сгорает, ничего не остается. И все вот это вот быстро, легко, весело, оно и исчезло. И выжженное поле на самом деле. Ничего не остается. И есть вещи, есть вещи дорогие. То есть дорогие — это значит долго, с усилием, кропотливо, внимательно и так далее, и так далее. Да? И их, как это, итог, их удел, то, что это все останется стоять, даже если огонь пройдется. Даже если ну, все это как огненный смерч пронесется над этим, над тем, это не сгорит, это останется стоять. Почему? Потому что это все с Богом сделано, это все на самом деле сделано на совесть, это все на самом деле сделано с применением, да, вот и сердца, и времени, и силы, и так далее, и так далее. Поэтому и Павел, обращаясь к нам, он говорит: каждый смотри, как строит. Он говорит: основание положено, и никто, кроме этого основания, ну, как другого положить не сможет, да. Но он говорит: каждый смотри, как строит. Почему? Потому что есть личная ответственность каждого, как мы с вами строим. Я не могу построить за вас. Вы не можете построить за меня. Понимаете? Поэтому из того, что строится, да, то есть мы знаем, что нужна там и молитва для этого. Мы знаем, что нужно там и чтение Слова Божьего. Мы знаем, что еще какие-то моменты нужны. То есть мы знаем, что нужен какой-то труд, чтобы, пропустив через себя, пережить это все, воплотить это все и, ну, как сказать, и сделать это своим, понимаете? Сделать это своим. Мы можем слушать, ну, хороших проповедников, которые хорошо знают Слово Божье, но обратите внимание, они-то знают Слово Божье, а многие послушали, и что? И забыли. И забыли. И часто слышишь, слышал какую-то хорошую проповедь. Ну, хорошую проповедь, здорово, замечательно. Спрашиваешь, про что? Не помню. Помню, что хорошее. А про что не помню, понимаете? Помню, что так коснулось, так что аж заплакал. Так хорошо, что заплакал. А про что-то проповедь? Про что же, что тебя так коснулось? Не помню. Понимаете? И что это, ну, как сказать, что это, как неукраденное семя? Что это, как не то, что услышали и потеряли? Братья и сестры, помолитесь за меня. Ну, мы призваны молиться друг за другом. Мы призваны носить бремена друг друга. Это здорово и хорошо. Но, братья и сестры, вы не можете меня вымолить. Мне нужно самому достучаться до Господа. Вы можете только поддержать меня в этой молитве. Вы только всего лишь можете поддержать меня в этой молитве. Вы можете какое-то время там, ну, как бы сказать, проявить свое соучастие, но мне самому и никому другому нужно достучаться до небес. Мне и никому другому нужно получить от Бога ответ на мою молитву. Понимаете? Нас никто не может вымолить. Ни наши родители, ни наши братья и сестры, ни служители, никакой помазанник, в кавычках я беру это слово, не может нас вымолить. Мне нужно достучаться до небес. Это моя нужда, да? Это мой ответ, это мои обстоятельства. Господь послал их для меня. Послушайте, Господь послал их для меня. Когда мне тяжело, вы можете меня там поддержать немножко так, ну, как бы сказать, платок носовой подать, да? Чтобы я там плакал, посморкался. Выслушать меня, да, как мне тяжело, и сказать, я тебя понимаю. Держись, брат. Вы можете это сделать и должны, в общем-то, но решить за меня мои проблемы, да, получить вместо меня мои ответы, никто, к сожалению, не может. Почему? Потому что каждый несет свое бремя. Мы помогаем, но наша помощь, она временна. Наша помощь, она эпизодична. Наша помощь, она вот, ну, как сказать, она вот, как это сказать, поддержать немножко. Поддержать. Крест каждый несет свой. И даже тот добрый, этот самый человек, который возвращался с поля и был там прихвачен для того, чтобы помочь Иисусу Христу нести его крест, слава Богу за этого человечка, да? Но он не пошел вместо Иисуса на этот крест. Он только какой-то вот промежуток небольшой протащил, помог Иисусу его нести. Понимаете? Так и у нас с вами. Наши бремена, какую-то часть пути, может быть, когда нам очень тяжело, когда уж совсем у нас силы кончаются, или когда вообще нам плохо-плохо, помогают братья и сестры, слава Богу за них, но они не решат вместо нас наших бед. Они не получат вместо нас наши ответы. Они не получат вместо нас наши какие-то благословения. Поэтому это очень индивидуально. И откровения наши индивидуальные, и молитвы наши индивидуальные, и наша жизнь индивидуально, служение. За нас никто нашу жизнь не проживет. Это мы в этой шкуре живем. Мы, и только мы. И мы проходим испытания, мы проходим какие-то там, мы получаем какие-то назидания, мы получаем какие-то вразумления, мы духовно растем. Понимаете? Вместо нас этого никто не сделает. Ни мама, ни папа, ни братья, ни сестры, ни служители, никто. Поэтому он говорит, каждый смотри, как строит. Мы призваны к этому духовному строительству. Мы призваны к тому, чтобы сверяться постоянно с фундаментом. Почему? Потому что кто в стройке знает, что здание определяет фундамент. Да? Нельзя построить здание шире, чем фундамент. Да? Нельзя построить выше, чем фундамент может выдержать. Нельзя построить его, там, я не знаю, там, толще, худее и так далее. То есть все на фундаменте. Он говорит, фундамент у нас есть, Иисус Христос. Сверяйтесь с этим фундаментом, стройте на нем, и будет вам успех, будет вам радость. Если мы отклоняемся от этого фундамента, да, то тогда на нем неизвестно что там из соломы, из сена городим, то тогда в итоге написано, что вот все до фундамента будет снесено. И наша вот жизнь, как выжженное поле, еще раз повторюсь. Поэтому пусть Господь благословит. Пусть на самом деле Господь благословит смотреть на то, что здесь написано, смотреть на то, что здесь нам сказано, да, видеть этого Господа, который пришел с помощью для нас. Потому что, еще раз говорю, вот в ту пергамскую церковь, возвращаясь к началу, он пришел как помощник. Он не пришел как судья, он не пришел как палач, он не пришел как какой-то там, я не знаю, там сторонний наблюдатель или арбитр какой-то. Он пришел как помощник. Он пришел туда и сказал: вот, смотрите, у меня есть помощь. Вот вам почему. У меня есть меч обоюдоострый, у меня есть мое слово, которое решает, где правда, где неправда. Которое решает, что можно, что нельзя. Которое определяет, что правильно, что неправильно. Которое показывает, что главное, а что не главное. Делит душу и дух, да, открывает помышления, намерения сердечные. У меня есть вот это слово, и оно может тебе помочь. Оно может тебе помочь. Если перестанешь учиться у мира, если перестанешь слушаться его, да, если перестанешь ему подражать, а начнешь учиться у меня, то Слово Божье живет в жизни. И ты станешь частью Божьего плана. Ты станешь частью Божьего храма, частью Божьего дома, на своем месте, пригодному, который положили и радуют, который Господь положит и радуется. Володя читал сегодня, да, слова, которые были сказаны Христу. Мы можем услышать эти слова в Иисусе Христе. Не сами по себе, да, не сами по себе, потому что многие заблуждаются, думая, что мы слышим эти слова вот просто так, да, это самое, ой, сын мой возлюбленный, ой, дочь моя возлюбленная, как ты меня радуешь? Эти слова мы слышим в Иисусе Христе. Когда мы делаем то, чего учит нас Христос, мы слышим эти слова. Все остальное будет ложью. Потому что если мы читаем Библию, и там написано, что если мы не выполняем то, что написано, слова, которые, единственные слова, которые мы слышим от Господа, это какие? Покайся. Покайся. Единственное слово, которое мы услышим от Господа, если мы не в воле Божьей, Он не скажет: ой, как я тебя люблю, ой, как ты меня радуешь. Делай дальше такую дурь твори. Делай дальше беззаконие. Ты меня очень обрадовал. Если родители земные такое не говорят своим детям, или говорят, но тогда это очень странные родители, или они, как это сказать, или они с сарказмом это говорят своим детям, когда ребенок безобразничает, да, ведет себя бестолково, да, и родители его хвалят, там, молодец, давай дальше, продолжай, в том же духе, да, вырастешь, в тюрьму пойдешь. Там Библию читать будешь. Для таких детей есть одно слово Господа: покайся. Если мы послушны, тогда да, тогда сын мой возлюбленный, ты меня радуешь, тебе мое благоволение. Пусть Бог благословит нас. На самом деле, получить обещанное от Господа, чтобы Писание жило, и чтобы на самом деле получить вот этот вот камень, да, стать вот этим Божьим камнем, который ну, как на самом деле, ну, часть Божьего домостроительства, становится частью Божьего храма. Аминь.